Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с руководителем русского хора Ельского университета США Степаном Свешниковым. В 1953 году студент Ельской музыкальной школы Денис Мицкевич был приглашен президентом русского клуба Ельского университета Джорджем Литтоном прочитать лекцию о русской народной музыке. Лекция вышла за привычные рамки академической встречи, и в результате за один вечер студенты решили создать хор, исполняющий русскую музыку. В разгар холодной войны петь по-русски в США требовало мужества, но музыка говорила на своем языке, преодолевая национальные конфликты. Престиж Ельского русского хора возрастал. В 1958 году, после подписания соглашения о культурном обмене между США и СССР, Ельский русский хор стал первой американской группой, выступившей в Советском Союзе по частной инициативе. Всего Ельский русский хор совершил 19 гастролей по СССР, России и Восточной Европе. Выиграл международные хоровые конкурсы, выпустил более десятка альбомов и выступил перед президентами США, Франции и Российской Федерации. Хор стал известен по всей Америке и породил новые коллективы, такие как «Славянка» в Сан-Франциско и «Ельский женский славянский хор». Сегодня в гостях у нашей программы руководитель русского хора Ельского университета Степан Свешников. В предыдущей программе.
Несмотря на политику, несмотря на всю вражду, через музыку можно найти общий язык. Попросил студента Дениса Мицкевича прочитать лекцию о русской народной музыке. Он приходит не с лекцией, а с нотами, с гитарой и с двумя бутылками водки. Это уже называется первая репетиция русского хора. Когда я говорил, что я русский, все как бы немножко с уважением смотрели. Мы через наши песни помогаем людям лучше узнать, что такое Россия.
У вас такая звучная русская фамилия, музыкальная фамилия. Я думаю, что вы наверняка знаете Александр Васильевич Свешников.
Конечно, я знаю, да.
Вы не родственник, случайно?
Наша семья из Ульяновска. Наверное, по мужской линии где-то из оренбургских казаков, которые в Симбирск приехали. Я не знаю родословную Александра Васильевича. Насколько я знаю, его семья в Москве была долгое время. Поэтому мы, наверное, дальние родственники. Кто-то нам подсказывал, что тут есть какая-то связь, но...
В любом случае, связь есть.
Да, я хочу...
Связь музыкальная есть.
Да. Ну, я думаю, что да. Я его аранжировки, переложения музыкальные очень люблю. Мне кажется, там что-то чувствуется, какая-то родственность.
Как вы пришли к музыке? Как вы заинтересовались музыкой? В университете у вас какое образование?
Я на историческом факультете.
То есть с музыкой вы там не связаны никак?
Ну, тут... Нет, связан. Тут надо объяснить американскую систему образования. Но сначала сказать, что мама моя всегда хотела играть на рояле, а родители не хотели оплачивать ей занятия. И вот она решила, что когда родится мой первенец, я его отдам на музыкальную учебу. И я учился на рояле долгое время. Я не был в музыкальной школе, но просто...
Частно.
Педагог. Ну, наверное, с 4 лет вот я начал. Поэтому, а потом пел в церковном хоре, потом пел в хоре лицея, поступил в университет, и я думал поступить на музыкальную кафедру. Но очень быстро понял, что у меня интересы гораздо шире, и что конкретно в этом университете есть очень много музыкальных групп, с которыми можно работать без того, чтобы проходить какие-то курсы. Я пел в академическом хоре, вот вторую симфонию Малера, там, Кармина Бурана, то есть все это.
Серьезно?
С симфоническим оркестром. Я пел в группе, которая там поп, кантри, все это, тоже акапелла. И я пришел в Ельский русский хор довольно поздно, после того, как я где-то в мюзиклах, вот, я дирижировал. Но все это было, то есть я заканчивал свои курсы там по истории, где-то, скажем, в 3 часа дня. И остальной день я ходил по разным репетициям и театрам,
музыкой.
И занимался музыкой. Но это было все не академически.
А как вы для себя русскую музыку открыли? Что вы вообще в ней для себя нашли?
Папа у меня не очень музыкальный. Он любит слушать там Виктора Цоя, «Аквариум», вот эти группы его детства. Но сам он не поет. А мама кое-как, она пела там «Степь да степь кругом», «Жило 12 разбойников». Она вообще влюбилась в русскую культуру, хотя она американка.
А она откуда тогда взяла? Ну, если она американка.
Ну, приехала в Россию.
После того, как побывала в
России, она вообще ходила в монастыри, там слушала, ничего не понимала, но она очень влюбилась.
Что-то чувствовала.
Да, да. И вот я помню, как она пела «Степь да степь кругом», пела вот эти песни. Потом мне было, наверное, 10 лет, и в наш приход приехал ельский хор, ельский русский хор.
Надо же такое совпадение.
Да. И я помню, я восхищался, мне только что подарили, вот тогда
плеер.
Все записывали на кассеты, это были те годы. И я все, целый концерт записал и потом слушал очень долгое время. Не знаю, где сейчас эта кассета. И они сказали, поступай в Ель, пой с нами.
Приходи к нам.
Да, приходи к нам. Я спустя год уже забыл, что это такое, но все-таки я поступил в Ель, даже не задумываясь об этом. И только спустя несколько курсов я узнал, что этот хор до сих пор существует, ведь прошло 10 лет. И в какой-то момент я пришел на репетицию. И вот надо сказать, что 3 года тому назад хор был, можно сказать, что он почти исчез. То есть они...
В связи с чем?
Тут не совсем понятно, просто коллектив начал распадаться. Не было какой-то явной причины, хотя было какое-то отчуждение между руководителем, до меня был руководитель, который не очень дружил с выпускниками. И у нас как бы выпускников очень много. Вот опять я говорю, что на юбилейном концерте было 120 человек. А он сказал, нам не нужны эти старики, нам как бы хотел свое направление взять. Во всяком случае, я пришел на репетицию, там было где-то 6 человек, было где-то далеко в каком-то помещении, непонятном, в подвале, и пели они не очень складно. И я вообще сначала думал, я приду на репетицию, меня попросил хороший друг просто спеть тенором, да, и все, и больше... Ну зачем? Я же пел там в церковном хоре, мне и этого хватало, я думаю. Но мы начали петь «12 разбойников», кажется. Потом «По морям, по волнам», «Как пойду я на быструю речку». Кстати, это обработка Свешникова. «Сяду я, да на крут бережок». И я помню, как я выходил из этой репетиции, и... У меня было такое чувство, что я пришел домой. Что этого мне не хватало последние 4 года, когда меня не было дома. Я до сих пор вспоминаю, мурашки пробегают. Потому что я вышел на улицу и понимал, что здесь люди не музыкальные. Здесь как бы мы с трудом будем как бы петь какие-нибудь песни. Но мне это не важно.
Дух
правильный, вот за душу меня это взял, и я пришел на следующую репетицию, 3-4, через несколько времени я стал, вот, меня попросили стать руководителем хора. И надо сказать, что за 2 года мы очень успешно, можно сказать, возродили этот хор.
Сегодня сколько человек в хоре?
25. То есть было где-то 6, уже 25, а на этот тур пришло 30.
Это же сколько гитар и бутылок водки было.
Водки было очень много. А еще у нас гитары не было, а балалайка была. Мы с балалайкой выступали в посольстве Российской Федерации в Нью-Йорке. Ну, в консульстве. На приеме посла.
Joshua, cause the battle hand in my hand,
in my hand,
the lamb.
здесь, в России, у вас прям большой такой гастрольный тур. Вы в Москве несколько концертов дали, в ближайшем Подмосковье. Какие впечатления от столицы, от России вообще в целом?
Часть хора уже была в России. Угу. Особенно выпускники, которые, может, есть те, которые пели в 84-м году последний раз. Они помнят
еще
Москву в 84-м году. И они сюда приехали и просто ахнули.
Угу.
Что это, что случилось? Они просто такими глазами смотрят на вот новые станции метро, Москва-Сити. Вот все, что можно представить себе как бы...
В цивилизованном западном обществе?
Да.
Все,
ну, это европейский город. И как будто они, можно сказать, они уснули там в 84-м году, помнят эту Россию, и вдруг открывается такая новая Москва. А самые сильные впечатления все-таки были в городе Зарайске. Кремль там полной сохранности, на берегу реки. И сначала мы пошли на Святой Источник, и все окунулись. Вот три раза в этот... Там вода 4 градуса. И потом пошли на концерт. И там нас встретили. Вот маленький город. Ну, понятно, это все-таки Московская область, но это уже не Москва.
Это провинция, да, уже.
Это провинция. Но это был Бахрушинский фестиваль, то есть у них есть эта музыка каждый год, но все-таки они не часто встречают американцев.
Безусловно.
И там зал был вот просто битком набит. Нам пришлось уйти с сцены, когда нам еще кричали «бис-бис», то есть они хотели... Я не знаю, люди... Они были просто в восторге, и мы были в восторге, потому что мы поняли, насколько, во-первых, что на самом деле значит эта музыка для людей, то есть, которые ее понимают, которые ее любят. А во-вторых, насколько им приятно, что американцы тоже ценят эту музыку, эту культуру.
Да, это действительно очень здорово. Степан, ну получается, что вы американец с русской душой, но все-таки вы американец. И вот насколько я знаю... Американцы очень трепетно относятся к своей стране, очень гордятся своей страной. Начиная от того, что на каждом здании, даже на жилых зданиях, везде висят флаги Америки. И заканчивая почти таким фанатичным, религиозной верой в свою страну. Верой в определенную мировую миссию своей страны. А вот что для вас быть американцем?
Если думать, что такое быть американцем, мне вспоминается один день в июле, канун 4 июля.
Дня независимости.
Да, Дня независимости. Когда я с красивой блондинкой, мы вместе пошли на Родио. Родио, вы знаете, это где ковбои, вот арена.
У нас Родео называется.
Да, Родео, да, вот. И ковбои на быках, на лошадях, там скотина везде. То есть это самая-самая...
Американская
забава, которая вот... И на этом Родео очень сильно чувствуется вот это, люди гордятся Америкой, там везде американский флаг, его с парашюта сбрасывают там, потом люди делают круг на лошадях вот с американскими флагами, и ведущий, я помню, всегда такой солидный баритон, ведущий с южным акцентом, как техасским, и он сказал... Вдруг в какой-то момент мы все очень гордимся Америкой. И потом обратился к гостям. Там были австралийские ковбои, к гостям обратился австралийские ковбои, еще из каких-то стран. И он сказал, я надеюсь, что вы все тоже найдете повод гордиться своими странами, так же, как мы гордимся США. И мне кажется, это именно... правильный
американский
патриотизм, что для меня вот именно в таком духе, вот, как сказать, в Америке очень много хорошего на самом деле. Там сумели отстоять какие-то свободы, там можно обсуждать, нужны ли они или нет. Там например, можно сказать, что судебный процесс довольно хороший. Как бы, то есть права граждан, в принципе, защищены в большей или меньшей мере. А есть еще вот замечательные вот в политике я... Не то, что я мало соображаю, но мне она просто не очень интересна. Но в сфере культуры тоже очень много, чем можно гордиться. Вот эти spirituals, джаз, очень много замечательной музыки, очень много замечательных mm-hmm. артистов, художников, литературы. Америка, как и Россия, очень красивая страна. Вот там, где я вырос, есть, я вырос в долине, между, с одной стороны, горы, с другой стороны этих гор океан, угу. с второй стороны горы и вулканы, там горные озера, с другой стороны, потом и дальше пустыня.
Прямо настоящая фильм
пустыня. Снимать, потом с третьей стороны открывается степь, а с четвертой тоже какие-то мелкие горы, там еще вулкан, который вот кратер образовал озеро, там горячие источники. То есть
да. все многообразие
да.
в одном месте.
И это,
для москвичей вот... можно пример привести из Зарядье. Человек вырос в Зарядье.
Да, да. И это дико красиво. Это просто неописуемо красиво, и люди гордятся этим. Я бы не сказал, что люди очень гордятся тем, что Америка делала в Ираке. Даже самый горячий патриот угу. обычно не гордится этим. Это опять, это уже уровень политики.
И... Это важно, что человек понимает, что люди понимают это.
Да, да.
Нет, это очень важно.
Это активно обсуждается. Это
что
активно...
не слепой патриотизм.
Да. И снаружи, конечно, кажется, конечно, всегда снаружи кажется, что народ и государство – это какое-то целое. И, кстати, американцам тоже часто кажется, что русский народ, русское государство – это одна вещь, это одно целое. Я думаю, каждому русскому понятно, что это вообще нельзя сопоставить. И поэтому, что для меня быть американцем, я не знаю. Ну, значит, быть в стране иммигрантов, в стране, которая дала убежище, как бы, не только моей семье, но и очень многим моим знакомым. Вот многие волны эмиграции. Я знал староверов, которые еще в 19 веке приезжали в США. Я знал белых эмигрантов, которые еще по-французски говорили, потому что их родители настаивали mm-hmm. на том, что это язык аристократии. Да? Им тоже страна дала убежище. После Второй мировой и в 90-е годы. И как бы, ну, это один из, одна из моих родин, наверное. Ну, это родина,
это
понятно,
родина.
Что я там родился, но есть немецкое слово «Heimat», и это как бы родина, но их может быть несколько. Или лучше сказать «home». Uh-huh. Это дом, но это английское слово для дома, но есть такая цитата из литературы, которую я люблю. Я не закончил все свои путешествия, потому что я еще не нашел все свои родины или все свои дома. Mm-hmm. Да? Все, вот. И я так себя чувствую, что... И мне кажется, это, наверное, появилось от того, что я родился именно русским в Америке. То есть у меня изначально было это двое... раздвоение.
Russian man in New York.
Да.
Цитирую Стинга.
Savior in that kingdom, is that good news, in that
Степан, в заключение нашей беседы короткий блиц. Короткие вопросы, короткие ответы. Песня, с которой вы идете по жизни.
Piano Man Billy Joel.
Три ваших любимых места на земле. Как раз о вопросе home.
Да. Так, маленькая деревня в Орегоне, где я вырос. Мулино называется. Берег Волги в Ульяновске. И Париж.
Три книги, которые должен прочесть каждый.
«Маленький принц», «Антуан Сен-Экзюпери», «Библию» и «Властелин колец».
Продолжите. «Я счастлив, когда...»
«Я счастлив, когда я пою».
«Больше всего в людях я ценю...»
«Верность».
«Мой девиз по жизни». Девиз. Девиз.
Это что, слоган?
Слоган.
А. Чем больше даешь, тем больше тебе дастся.
Бог – это?
Любовь.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был руководитель русского хора Ельского университета Степан Свешников. Степан, от всего сердца благодарю вас за эту встречу. В память о ней хочу вам подарить икону Светлого Христового Воскресения.
Спасибо.
Храни вас Господь. Приезжайте Спасибо. В нашу страну. Знайте, передавайте всем своим друзьям, всем американцам, что русские на самом деле добрые люди. Мы всегда с радостью вас ждем. И продолжайте творить свое удивительное дело. Божьей вам помощи во всех ваших начинаниях.
Спасибо большое. Спасибо.
Дорогие телезрители, а с вами мы увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго.